Дорогие братья и сестры, я думаю, мы все благодарны Господу за такую возможность наполнить Дом Божий. Думаю, что желание всех нас – это послушать Слово Божие, принять Слово Божие, эту святую книгу, Библию, чтобы разуметь это Слово, принять. Но мы нуждаемся в помощи Божией в этом. Я нуждаюсь в этом, чтобы угодно Господу поистине излагать это Слово, чтобы Дух Святой утверждал это Слово в сердцах. Вы тоже нуждаетесь в помощи Духа Святого, потому что, ну, кажется, что здесь особенного? Пришел, сел и слушай. Но чтобы иметь действительно пользу от Слова Божия, нам нужна помощь Божие. Нужно действие Духа Святого, который это Слово доносит нашему внутреннему уху. И поэтому вот с такой нуждой, в таком состоянии мы будем пред Господом сегодня, ожидая от Него милости и помощи. У меня было такое желание, чтобы некоторые темы так преподнести из книги пророка Малахи. Как-то она принесла мне благословение, рассуждение над этой книгой принесло мне благословение. И поэтому мы так, по-видимому, будем по главам читать. Там 4 главы. Но не разбор стих за стихом. Хотя могут быть некоторые вопросы, может быть немножко пояснения. А вот определенные темы есть в этих главах. И хотелось этих тем коснуться. Ну, сегодня мы будем читать первую главу книги пророка Малахи. Я предлагаю так сразу обратить внимание, хотя вначале немножко так введение в эту книгу. А потом будем читать главу, и хотел бы сразу, чтобы мы обратили внимание на эту тему, так послушали, посмотрели, могли увидеть ее. Если нет благоговения, то нет благоволения. У кого должно быть благоговение? У нас должно быть благоговение перед Богом. Тогда у кого будет благоволение? У Бога к нам, да? Вот здесь как раз так печально можно увидеть эту тему. Бог говорит этому народу, особенно священникам, левитам, говорит о том, что обличает их за то, что у них нет благоговения, и поэтому Господь говорит, что у него нет к ним благоволения. Это очень серьезные мысли, очень серьезные такие положения. Ну, сначала немножко об этой книге пророка Малахи. Автор этой книги пророк Малахия, который получил слово от Господа. Малахия означает «вестник мой» или «посланник мой». Лучше, может быть, «вестник». Само имя означает «вестник мой». И он действительно получил весть от Господа. Пророк Малахия, его служение приходится на время после возвращения из плена народа израильского. Наверное, большинство или все мы знаем, что в наказание от Господа сначала были уведены в плен 10 колен. Это было Северное царство, а потом и 2 колена. Это было Иудейское, Южное царство были отведены в плен. Эти 10 колен увел в плен ассирийский царь, а эти 2 колена были отведены в землю Вавилона. Это время плена длилось 70 лет. Вот последние пророки, Иеремия, Иезекииль, они предупреждали об этом, Но народ этот не внимал этим предупреждениям, и пришел суд Божий. И так у Господа все так гармонично, вот недавно, сегодня, наверное, читал об этом, что Господь говорит еще в книге Левита о благословении проклятии. Благословение, если они будут исполнять повеление Господа, если будут уклоняться от закона Божьего, от повеления, будет проклятие. И там он говорит, Господь, что если вы не будете праздновать субботние годы, это каждый седьмой год, то вы не останетесь на этой земле, а земля будет пустовать и отпразднует вот эти субботние годы, которые вы не дали земле отдохнуть. И удивительно, эти 70 лет, конечно, здесь много что в связи с этим исполнилось, но и это слово исполнилось. Как раз столько лет земля не отдыхала. Как только они вошли в землю ханаанскую, овладели ею, они это постановление Господа забыли, упустили. И Господь исполнил свое слово с верностью, с неизбежной верностью. Земля отдыхала за то время, когда Израиль не давал ей отдыхать. Но вот кончился этот плен, Господь совершил избавление. Вот это Ездра, Неемия. Это книги, которые повествуют как раз о выходе из страны пленения, из Вавилона, израильтян. Примерно в три этапа был этот выход. И примерно так в 20 лет продолжительностью этот выход, возвращение. И вот в это время, точно нельзя сказать, какое время, но так считают, что, возможно, это было как раз, когда отсутствовал Неемия, потому что Неемия очень много потрудился там, и когда возвратился, то нашел большие беспорядки, много было оставлено. И особенно и священники, левиты разбежались, потому что не были десятины, принесенные в храм Господень, поэтому они разбежались, не могли совершать свое служение, должны были заботиться о своих домах. И снова наводит порядок. Возможно, даже в это время. Вот после возвращения такие пророки пророчествовали, как Агей, Захария и Малахия. Вот это пророки, которые пророчествовали в это время после возвращения. Малахия был последний пророк. Это было последнее слово Господа к своему народу, после чего около 400 лет не было пророка. Это было очень смутное время для Израиля. Там происходили некоторые, так, истории можно найти в неканонических книгах, а вот в канонической Библии вот последнее слово – это слово пророка Малахии. Каково было состояние народа, к которому Господь обращался через вестника своего? Ну, из Агея можно это увидеть, из Захарии, из Малахии, что Господь обличает свой народ. Хотя они возвратились из плена, но сердце их не было право перед Господом. Интересное случилось, что этот народ, который был так заражен идолопоклонничеством, вот все время впадали они в этот грех, уклонялись от Господа, поклонялись различным идолам. Когда они были отведены в плен, в эту идолопоклонническую страну, там они исцелились от идолопоклонничества. И больше никогда это не было для них соблазна. Но они заразились другой болезнью, другим духом. Это коммерческим духом, торговли. Поэтому и сегодня мы можем это, об этом уже можно найти такие намеки в книге пророка Захарии, где Ефа там, может быть, кто помнит. Ну, мы и сегодня знаем, да, что евреи, там, где евреи, там, значит, деньги и коммерция. И на сегодня евреи, практически у евреев, все золото почти на сегодня находится в руках евреев. все эти богатейшие люди, как Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, эти миллионеры, это все евреи. И за что много ненависти нажили себе, вот этим духом они были заражены после возвращения, и так, можно сказать, и до сегодняшнего дня мы это можем наблюдать. А вот ревность о Доме Божьем, о том, чтобы восстановить хотя бы ли смутные, трудные времена, начался строиться храм, а потом, когда возникли трудности со стороны государей, когда менялась власть, было остановлено это строительство. Потом опять Дарий дал возможность, чтобы строить. Они не ревновали об этом. Господь обличает свой народ. Господь обращается к своему народу, побуждает, особенно через пророка Агея, побуждает о том, чтобы они не к своим домам бежали каждая, чтобы проявили ревность к Дому Божьему. И только после этого они ободрились и снова стали строить. Хотя вот храм этот, который был потом все же построен, уступал великолепии, уступал тому храму, который построил Соломон. Мы, наверное, это помним, что некоторые восклицали от радости молодежь, а старики плакали. И это нельзя было различить. Почему плакали? Потому что помнили величие того прежнего храма. Ну так постепенно было все же восстановлено и богослужение, и также Иерусалим. Неемия потрудился, чтобы были восстановлены стены иерусалимские. Но Израиль никогда не получал больше самостоятельности. Постоянно они были в зависимости от заречных царей и начальников. То есть как раз там было сначала Вавилонское царство, потом Медоперсидское царство, потом Македонское царство, потом и Римское царство. И когда Иисус Христос родился, они были под римским владычеством. Они больше не получили свободу, самостоятельность никогда. Хотя проживали в своей земле, но остались навсегда зависимы. Много войн прошло и после Малахии, еще до Христа. И Сирия воевала, и другие страны там. Почему так? Это тоже исполнилось слово Господне. Когда Господь обещал за покорность, за исполнение заповеди, обещал благословение и говорил, если будешь исполнять, будешь головою, а все народы будут хвостом. А если не будешь исполнять заповеди мои, уклонишься, сделаешь вы свое жесткое, то тогда ты будешь хвостом, а народы языческие будут головой. Так и случилось. Так и случилось. И с тех пор началось времена язычников. От Вавилонского царства началось времена язычников. Именно здесь, может быть, мы думаем иногда, что язычники, дверь спасения открылась для них. Нет, именно времена язычников, это доколе не войдет полное число до этого времени, вот времена язычников. Это время, в которое язычники царствуют, а Израиль утратил свою самостоятельность и зависим. Вот теперь уже сколько лет прошло. И только закончится это время, когда воцарится Антихрист. Практически это будет последняя седьмина из 70 седьмин, о которой говорит пророк Даниил. Еще одна седьмина осталась. И тогда Господь убьет его мечом уст своих Антихриста. И тогда восстановится царство Господа нашего Иисуса Христа, тысячелетнее царство, в котором снова это положение, ведущее, главное положение в мире займет Израиль. А сегодня, пока еще, хотя Господь уже несколько обращается к своему народу, подумать только о том, что почти 2000 лет Израиль не жил в своей стране. Почти 2000 лет. Было время, когда под страхом смерти они не должны были даже появляться в Палестине. Потом несколько смягчилось, когда Англия победила Турцию и там позволила хотя бы один раз в год приходить израильтянину, чтобы поплакать возле стены плача, чтобы посетить могилу отцов своих, но поселяться в этой стране они не имели права. И только потом, когда Господь так чудесно обратился к своему народу, вот, провозгласилось государство израильское, и израильтяне теперь возвращаются в свою страну. Но еще остаются вот в таком положении, хотя сегодня имеет государство, но все еще, может быть, мы слышали об этом, сколько там скорби сегодня, сколько покушений, сколько раз все мусульманские государства вокруг Израиля намеревались, чтобы уничтожить эту страну. И сегодня вот самым таким горячим местом на земном шаре это Ближний Восток, это Израиль. Хотя, может быть, даже не всегда это просматривается нами, но на самом деле это так. И вот к этому народу своему, который возвратился из плена, к этому народу звучит слово Господа через пророка Малахия, через вестника его. Давайте мы прочитаем сейчас вот первую главу и остановимся на этой теме, может быть, немножко еще больше. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахия. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, — в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саов говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их области нечестивые, народом, на которые Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это Твоему князю. Будет ли он доволен Тобой и благосклонно ли примет Тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами. И на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И доход от нее пища ничтожна. Притом говорите, вот сколько труда. И пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец. И он дал обет и приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народа. Первые слова, с которыми обращается Господь своему народу через этого пророка, какие слова? Это слова признания в любви, да? Удивительно. Я уже говорил, что, в общем-то, Господь обличает свой народ, он недоволен своим народом, потому что, несмотря на это наказание, несмотря на милость, оказанную Богом своему народу и возвращения их в свою землю, сердце их неправо перед Господом. Однако же, прежде всего, Господь говорит: «Я возлюбил Иакова». Как это чудесно, не правда ли? Вот слово Господа, притом это последнее слово Ветхого Завета, Бог обращается к своему народу и говорит: «Я возлюбил Иакова». Что отвечает этот народ? Как дерзко звучат эти слова, не правда ли? «В чем явил ты любовь свою?» Это что? Это сомнение, это отрицание. Практически они бросают такой вызов Богу и говорят: «Ну и в чем это, в чем бы это было видно, что ты любишь нас? В чем явил ты любовь свою?» Когда вот так иногда дети сомневаются в любви или вот так дерзко говорят с родителями, наверное, многим сердцам родительским знакома глубокая боль при этом, да? Насколько глубже боль этого отцовского сердца Божия, когда он обращается с нежностью: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». И вот теперь этот народ, возможно, это и не говорили они. Бог знает и движение мысли, может, и говорили они эти слова: «В чем явил ты любовь свою?» Я всегда не понимал, как Бог все же доказывает свою любовь. Вот практически это ответ Божий, да? Он говорит: не брат ли Иаков Исав, или Исав не брат ли Иакова? Однако же Иакова я возлюбил, Исава возненавидел, и разрушу Исава, и тогда вы поймете, что вы скажете: возвеличился Господь над пределами Израиля. Вот это практически ответ Господа. Вот этим он доказывает. И мне всегда было непонятно, что в этих словах, как Господь это доказывает. И знаете, мне очень, когда я понял эту мысль, мне очень дорого стала эта мысль. Практически чем Бог доказывает Израилю свою любовь? Он не говорит даже о многих-многих благодеяниях. Он говорит об основном. Он говорит: посмотри, вот это брат твой, Исав. Что значат эти слова? Это брат твой. Исав — это брат твой. Посмотри на брата своего. Ну что означает брат? Можно сказать: он такой же, как и ты. Можно сказать? Можно, наверное, да? А вот я возлюбил Иакова, Исава возненавидел. Вот то, что ты не исчез, то, что мой суд не совершился над тобою, то, что ты еще жив, вот это самое главное доказательство, что Бог любит тебя. Разве ты это, Иаков, заслужил? Вообще, надо сказать, что это место вызывает проблему. Даже если... Я не хочу на этом останавливаться подробно, но в Римлянам там прямо сказано, что это избрание произошло Божие еще прежде, чем они родились. Бог уже Ревеке сказал, что больше будет служить меньшему. И там сказано, что изволение Божие вот происходит в избрании не от дел. Еще они ничего не сделали, доброе или худого. Бог определил и сказал: я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. И это несколько проблемы вызывает. Нередко вот так можно слышать об этом. Если так Бог определил, что сделать человек, а там действительно Павел говорит: а ты кто такой человек, чтобы ты спорил с Богом? Но однако же здесь происходит то, что Исав действительно доказал справедливость Божию, что он его возлюбил. Жизнь Исава и особенно потомство его показало справедливость Божия, что он возненавидел Исава. Потому что его нечестие, а нечестие – это отвязанность от Бога. Это когда Бог не берется во внимание человеком. Вот это нечестивый человек, который не берет во внимание Бога, не оказывает подобающую честь Богу. Это Иаков, Исав это показал. И последующий народ. И особенно так, знаете, если так проследить, нет времени, чтобы это еще бы одна тема была, вот так скрупулезно, чтобы проследить, мы увидим, что вот эту постоянную, вот Бог говорит, постоянную ненависть, за вечную вражду твою к Иакову. Что делал этот народ, последующие потомки Исава? Они многократно причиняли много бедствий Иакову, и тем самым они выражали свое отношение и к Богу. И когда враги нападали на Израиль, Бог допускал суд на свой народ, то злорадно смотрел. Бог говорит, тебе не следовало бы даже смотреть на бедствие брата твоего. А Исав что сделал? Исав приходил, смотрел, наслаждался тем наказанием, когда Бог наказывал свой народ. Вам приходилось когда-нибудь наказывать детей, кого-то из детей, и видеть, с каким злорадством, с таким довольством другой наблюдает эту картину? У меня так однажды было, что часто ремень не на месте в больших семьях. Пришлось розыск объявить. Ну и вот смотрю, с таким торжеством другой сын несет мне этот ремень, с таким торжеством. И стал смотреть. Я наказал того, который был достоин наказания. Вторым я его наказал. Потому что это злое сердце обнаружилось, злорадство. Вот так, таким был этот последующий народ. Этот народ доказал справедливость определения Божия, потому что Бог видит все вперед и знает все. Ну а Иаков был достоин этой любви Божией. Его жизнь доказала, что он действительно достоин этой любви. Или нет? Братья и сестры, вы не ищете себе достоинства. Почему Бог вас избрал ко спасению? Почему вам открыл это спасение? Не ищите достоинств себе. Вы, наверное, не признаетесь. Я скажу, что я долго искал. Вот за что? Мне всегда мысль, за что-то Бог ведь меня возлюбил, за что-то привлек к себе, за что-то открыл спасение. Пока, наконец, открыл мне Господь, что ни за что, ни за что. Если Исав доказал, действительно, и последующий народ доказал, что определение Божие верно, он достоин ненависти, то Иаков не доказал обратно, что он достоин любви Божией. И вот об этом напоминает Бог своему народу и говорит, это брат твой, это брат твой. Мы эту книгу взяли, почему и когда мы вот в последнюю поездку, не очень удачную, поехали с братом, и мы взяли, часто вот так, когда куда-то с братьями ездим, посещаем церковь, а мы берем для себя, для разбора какую-то книгу. Мы взяли эту книгу. И вот брат Сергей, я отправились в путь, Юрий Иванович. И вот мы так беседовали первый раз с ним отдельно, с Сергеем. Я говорю, мне не с кем сравнить, например. У меня нет брата по плоти. А у тебя есть брат по плоти. Скажи, тебе о чем-то это говорит, не брат ли Исав Иакова? И он так потом поделился, какова жизнь вообще его семьи, и его брата, его семьи, его отца. Он трудно даже остановиться не мог. Он эти воспоминания. И действительно, вот посмотреть на брата своего, посмотреть на ближнего своего. Неужели мы думаем, что мы лучше? Что Господь оказал нам эту милость? Вот это Господь здесь подчеркивает, говорит. Ты посмотри, это брат твой, ты такой же. Притом это были близнецы, да? Вот. Это брат твой, это плоть от плоти твой, такой же ты. Однако ж я тебя возлюбил. Знаете, это должно быть вот таким, когда мы ищем себе достоинство, когда мы думаем, что что-то все же заслуживает Божьего благоволения, Божьей любви, то мы никогда не оценим величину милости Божией к нам. И никогда для нас это не будет таким дивом, что Господь нас возлюбил. Вот об этом говорит. Знаете, может быть, Израиль ищет вот столько трудностей пережито, столько скорбей вот в изгнании пережито. В чем явил ты любовь свою? Не приходилось бороться с этим вопросом, когда посещали какие-то переживания глубокие, трудности. Любит ли Бог меня? Как это несправедливо? Уже в том, что Бог избрал нас, явил, назвал нас детьми своими, явил любовь. В этом вся полнота Божьей любви и Божьей милости проявилась. Не надо еще в чем-то другом нам искать. Вот эти слова как раз, вот это доказательство приводит Бог Израиля своему народу. И он говорит, это слово действительно исполнилось. Последующий народ Едом, потому что от Исава произошел народ, который назывался, они едомляне, Едом назывался, впоследствии Идумеи, назывались они Идумеями. Мы знаем, что царь Ирод был Идумеей, то есть из потомков Исава. И этот народ окончательно исчез. Римляне окончательно стерли с лица земли этот народ. Он исчез. И хотя Израиль тоже очень много пережил, но этот народ существует сегодня. Бог доказал свою любовь к Израилю. И когда-то, говорит, вы это поймете и скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Когда-то вы поймете, увидите это, тот народ исчез. Положение этого народа было очень хорошее. Они заняли гору Сеир. Вы знаете, город Петра, один из их городов, он был практически почти, многие дома были, храмы даже высечены. Не то, что там что-то скульптуры, они были полностью высечены из камня. Еще некоторые даже вот так сохранились. Картинки из этого полностью, колонны все, все было высечено из храма. Он на возвышенности был, практически, можно сказать, он был недоступен. Они так думали, что вот никто их не может достать вот в таком укреплении, но они разорены. Притом, несколько раз они действительно восстанавливали с праха, из руин свое царство. Но все равно Бог говорит, если даже скажет, мы разрушены, но мы восстановим, а я разрушу, и назовут их. То есть это станет очевидным для всех, что это область нечестивых людей. Это стало очевидно. А что, чем стал Израиль? Он стал доказательством великой любви Божией. Никак не достоинство проявилось Израиля, а он стал доказательством, памятником великой любви и верности Божией. Вот об этом Бог говорит вначале своему народу, напоминая, а потом имеет он серьезное обличение, обращается к своему народу и говорит, вот здесь такая первый раз эта мысль звучит, Бог говорит, так принято, да, так бывает, что так должно быть. Сын должен чтить отца и раб господина своего. Если я отец, где почтение ко мне? И если я Господь, где благоговение предо мной? Вот это главный вопрос, который Бог ставит. И это, в основном эта книга обращена к священникам, к левитам, тем, которые более всех были приближены к Богу. И вот Бог говорит, где благоговение предо мной? Где благоговение предо мной? Это обличение, которым обличает Господь свой народ. Что такое благоговение? Какие есть мысли у кого? Что такое благоговение? Это для христианина очень важно, чтобы иметь благоговение перед Богом. Особенно в это последнее время. Знаете, вот это время, в которое жил пророк, и в котором звучит это слово, оно очень похоже на сегодняшнее время. Мы будем еще видеть, касаться там, и мы увидим, что действительно, вот можно сказать, та дерзость, вот те высказывания, то высокомерие, которое даже было вот так в народе Божьем, оно сегодня, мы можем это тоже видеть и наблюдать. Это время перед пришествием Господа, оно очень... То время было перед пришествием, и мы живем время перед вторым пришествием нашего Господа. Очень сходно это время. И поэтому вопрос благоговения сегодня тоже очень актуален. Он сегодня очень и очень важен для нас, потому что среди народа вообще в этом мире исчезло всякое благоговение перед Богом. И этот дух проникает и в церковь. Вот что такое благоговение? Какие вот мысли? Трепет перед Богом. Еще? А? Угу. Страх и трепет. Еще? Ну, правильно. И любовь. Для меня это так. Вот этот трепет может по различным причинам. Действительно, это страх, да? Немецкое сочетание интересно. Страх из чести. А вот лучше всего, наверное, вот страх этот может быть продиктован различными, возникать по различным причинам этот страх. А вот здесь этот страх, благоговение, страх возникает из глубокого почтения и любви. Это не такой страх, который заставляет вот трепетать и бояться, потому что, ну, Господь страшен и грозен, а это из глубокого почтения. Вот такой страх, такой трепет, возникающий из глубокого почтения. В Новом Завете мы немного встречаем это слово. Несколько раз, по-моему, 4 раза это слово в Новом Завете можно встретить. В Ветхом Завете больше встречается это слово. Ну, одно место это Евреям, где сказано, будем хранить благодать, чтобы как служить Господу? Страхом и благоговением, да? О Христе сказано, что Он в одни плоти Своей, тоже евреям, сильным воплем молился и был услышан за что? За свое благоговение. За свое благоговение. Но знаете, хотя это слово немного встречается, дух этого слова встречается очень много. Близкий по смыслу понятие, вот, это страх Божий, который мы особенно много встречаем и в Ветхом Завете. Страх Божий, очень близкое. Благочестие, очень близко. Некоторые даже слова, которые в греческом записано как благоговение, у нас в синодальном переведено как благочестивый, хотя должно быть благоговеющий быть. Вот. Очень близкое, благочестивый человек, человек, имеющий страх Божий, человек благоговеющий, это вот все вот очень близко. И поэтому, я думаю, нам понятно, что это понятие, оно, его можно много встретить на страницах Священного Писания, если даже не слова. Вот о Христе, смотрите, Он был услышан за свое благоговение. Он был услышан за свое благоговение. Значит, в жизни Христа, ну, там сказано, что Он сильным воплем молился, да, к Богу, и был услышан, и был избавлен, был услышан. Каким образом? Таким образом, что Он воскрес триумфально, восторжествовав над смертью. Почему? Потому что благоговел перед Богом. Потому что благоговел перед Богом. И вот здесь Господь говорит, обращается к священникам и говорит, что вы бесславите, нет благоговения у вас, вы бесславите имя Мое. И смотрите, опять дерзкий ответ. Чем мы бесславим Тебя? Мне кажется, сегодня особенно это, ну вот, даже в семьях мы можем это наблюдать, или если где-то даже, может быть, делаем замечания младшим, что слышим мы? Как правило, а что я делаю? А что я делаю? Вот так практически этот народ обращается. А что я делаю? Как мы бесславим Тебя? И вот, может быть, трудно, если бы сегодня сказать вот так, кто благоговеет перед Господом? Встаньте, если так сказать. Проблемно было бы этот вопрос? А? Встать не проблема. А вот определить в своем сердце, есть благоговение перед Богом или нет? Просто это? Я думаю, не просто, да? Не просто. Вот как понять, есть благоговение у нас перед Господом или нет? Это вопрос очень важный. И Бог поясняет. Вот мы видим последующие беседы это пророка. Бог поясняет, вот неблагоговение, оно выражается в определенных действиях. Вот действительно, очень трудно понять, ну, например, любим мы Бога или не любим Бога. Трудно это понять. Не так просто, да? Правильное, именно правильное определение дать. Ну, просто, например, на свои чувства как-то, руководство своими чувствами, это довольно, можно сказать, ненадежно. Поэтому есть всегда признаки. Вот это глубокое духовное чувство, оно всегда в чем-то выражается. И вот нам надо обращать внимание именно на эти проявления, по которым мы можем правильно сделать вывод. И Господь обличает и показывает. Вот это неблагоговение, каким образом оно проявляется? Каким образом? В чем проявляется вот это неблагоговение? Ну, если вы так бурчите там на месте, то вы никому и мне не поможете. В каких конкретных? Правильно, в конкретных действиях. В отношении к жертвам, да? Вот знаете, вот это, эти священники чем были заняты? Они были заняты приношением жертв. Служение их было такое. Они были в храме, приносили жертвы Господу. И в этом отношении к жертвам, в этом как раз открылось их отношение к Богу, что они, у них нет благоговения перед Богом. Можем сегодня мы какую-то параллель? Как может это сегодня проявиться? Наше благоговение или неблагоговение? Как может проявиться? Таким же образом, да? В нашем отношении к служению, которое нам поручено, к тому, что относится к Богу. Наше отношение к делу Божьему, к служению, к делу Божьему. То, что вот Бог имеет здесь на земле, к Церкви Божией, к Дому Божьему. Наше отношение. Вот смотрите, что три вот таких оскорбления, которые имели, высказывали эти священники по отношению этих жертв, по отношению этого служения. Какие эти три оскорбления? Скажите, пожалуйста. У меня ничего не записано. На лбу, это в ваших Библиях написано. Пожалуйста, посмотрите, какие вот такие оскорбления. Трапеза Господня не стоит уважения. Еще. И в этом тоже. Еще что они говорят. Вот есть слова, да? Что говорят? И доход от нее пища ничтожна. Да? Значит, трапеза Господня не стоит уважения. Смотрите, это говорят священники. Народ приносит свои жертвы, они должны их возносить Господу. А во всем они проявляют небрежность. Во всем они проявляют небрежность. Может, даже кто-то их обличил. Очень хорошая иллюстрация этому мы находим раньше. Служение Или священника. Помните, да? Что там происходило? Там сыновья его вот таким образом хулили, таким образом бесчестили. Был свой порядок. Был свой порядок. Сначала сжигался тук, то есть, если, особенно если это жертва, ну, если жертва за грех, не повинность, а за грех, то она сжигалась полностью. И всесожжение тоже сжигалась жертва полностью. От нее священник не имел части. А вот если это мирная жертва или жертва повинности, то в этой жертве священник имел часть. Но сначала должно было тук, а про почки там, ну, определенное постановление было. Сначала должно это сжигать Господу. После этого после этого, можно было священнику брать свою часть. Что принадлежало священнику? Плечо и грудь, да? Плечо и грудь. Это была часть священника от Господа. Он мог получить эту часть. Что делали эти отроки? Они приходили и брали, что им нравилось. Еще тук не возжигался, сжигался Господу. Еще эта часть не была отдана Господу. Они не брали, они силой брали, посягали. Притом сырое мясо брали. Священник хочет жаркое. Все, значит, никаких. Вот это отношение к тому, что принадлежит Господу. То, в чем должны трепетать народ Божий. Я думаю, что сегодня можно о многом говорить. Это о нашем служении Господу, которое Господь нам верил. Хоровое служение. Или с детьми. Или наша молитва. Ну, какие жертвы сегодня есть? Сегодня, например, есть написано евреям, что какие жертвы? Жертва уст, да? Прославляющий Господа. Это можно к пению отнести. Недавно тоже немножко исследовал эту тему. Очень дорого мне стало. И там сказано так. Приноси ее так. Ну, ее можно сравнить с мирной жертвой или с жертвой благодарения. Приноси ее так, чтобы тебе приобрести благоволение. Можно было жертву, наоборот, приобрести неблаговоление. Можно было? Можно было. Каким образом? Если, например, 2 дня можно было есть от этой жертвы, на 3-й день, кто ел от этого мяса, он осквернялся. И Господь говорит, истреблю такую душу, кто будет это делать. Значит, когда небрежность, вот в этом служении поручена нам, небрежность, особенно, почему может быть только 2 дня? Свежесть должна быть, да, в служении. Когда она не свежая, это мясо уже было, нельзя было его употреблять, это уже было гнусно, это бесчестило. Или фимиам, да, вот на жертвеннике золотом сжигался фимиам, это благовонное курение перед Господом. А этот близко-близко к Господу стоял этот жертвенник. Он стоял возле самой завесы, а за завесой уже был ковчег, и там, в этом святое святых, там обитал Бог. Вот этот жертвенник ближе всего стоял Богу, где воскурялся священником фимиам. И сегодня это сравнивается с молитвами нашими. Это курение благоуханное Господу, это молитвы наши. Как это происходит, жертвоприношение, это воскурение? Есть благоговение перед Господом? Или небрежность, с которой относились эти священники и оправдали, что трапеза Господня не стоит уважения? Вообще, я думаю, что это серьезно, например, когда мы уважаем человека, когда мы уважаем человека, то непременно это видно на том, как мы, если мы что-то делаем для этого человека, когда мы или поручение исполняем, это можно видеть, какое у нас отношение к этому человеку. Если мы его уважаем, если мы любим, мы будем очень тщательны в этом, аккуратны в этом. Никогда не будет у нас небрежности. Вот как в нашей жизни. Вот если мы хотим знать, как перед, есть ли в нашем сердце действительно благоговение Господу, как мы относимся ко всему, что касается вот дела Божьего. Любое наше служение, поручение, подготовка к проповеди, это тоже служение, это великое поручение от Господа. Как мы относимся к этому? Готовы ли мы время действительно выделить? А если мы не выделяем для этого времени, чтобы готовиться, чтобы молиться, чтобы приготовить это слово, если как есть такое выражение, на коленях готовится это слово, только на коленях, когда дома это хорошо, а когда Библия собрания лежит на коленях, и брат ее листает, пока уже на чем-нибудь остановится, такая проповедь на коленях очень... Это отношение, не правда ли? Это отношение к Господу. И практически здесь... Такое пренебрежение, и священники говорили, да она не стоит уважения. И еще что приносилось? Приносилось худшее, да? Худшее. А кому оставалось лучше? Себе оставалось лучше. Вот бывает выбор у нас, что Господу отдать или кому-то отдать. Бывает выбор. Худше или лучше? А? Практически всегда этот выбор. Всегда этот выбор, если мы что-нибудь, перед нами выбор. Вот будем внимательны к себе, братья и сестры. Как мы решаем это? Что мы отдаем Господу? Это есть ли благоговение? Это показывает, есть ли у нас благоговение перед Господом. А потом еще, знаете, вот такой возглас, да? Доход, это еще одно, доход маленький от этого. Пользы мало. Пользы мало. Как? Может такое возникнуть в нашей жизни, братья и сестры, что мы делаем вывод, что невелика польза от того, что мы служим Господу. Да, если смотрим здесь, да, нередко можно даже слышать, ну что ты имеешь от этого? А еще хуже, когда мы действительно начинаем, а что мы имеем от этого? Что мы имеем от этого? Знаете, такой печальный пример. Я еще не здесь жил, в Алмате, когда однажды гуманитарку делили. И вот возникло огорчение у одного брата. И он так в сердцах махнул рукой и ушел такой разгневанный, говорит, 10 лет член церкви, и если я ничего лучшего не заслужил, но кто-то взял то, что он хотел, то зачем и ходить сюда, зачем тогда и быть членом церкви? Хлопнул дверь и ушел. Пораженный стоит. Нет, это не каждый говорит. А в сердце такое может произойти? А что я имею от этого, что я хожу в собрание? Вот священники начали говорить о том, что доход ничтожен. Скажите, а вот может такое происходить сегодня? Может это происходить, когда мы выбираем работу? Если выбрать работу такую, чтобы быть в собрании, чтобы с учетом этого, то что? То меньше можем зарабатывать. Или пойти когда-нибудь, допустим, пойти когда-нибудь в Дом Божий потрудиться, потерять дневной заработок. Что выгоднее? Что здесь получит? Что там получит? Знаете, не всегда. Я думаю, что то, что здесь израильтяне говорили, это не всегда действительно устами они говорили. Бог видел сердце этого народа и озвучивает их мысли. Может быть, они уже дошли до такой дерзости, что заявлять стали. Но знаете, это крайне уже. Часто это беззвучно делается, это глубоко в сердце может возникнуть. Господь озвучивает здесь эти мысли. Доход ничтожный. Бог определил лучшую часть. Знаете, когда-то для меня это таким открытием, таким благословением было. Тоже как-то с женой мы переживания были, сколько пришлось рассчитаться с работой, возникли трудности. И где-то возникло даже, возникли сомнения, может быть, не стоило рассчитаться. А потом я нашел, Господь говорит, что вот то лучшее, что принадлежало Господу, Он говорит, вот это лучшее я отдаю вам, священникам, левитам, говорит, это лучшее, что мне принадлежит, эту долю я вам отдаю. Лучшее ты мне дал удел, лучшее ты мне дал удел. И вдруг, когда нет благоговения, возникает пренебрежение. Доход – это ничтожно. Еще одна мысль, еще один упрек у них возникает. Вот сколько труда. Вот сколько труда. Действительно, это было нелегко. Я себе представил труд священника и подумал так, что новозаветным священникам все же лучше, чем ветхозаветным священникам. Ведь надо было заколоть скот, который приводили. Иногда это было и немало. Надо было снять кожу. Это легко или нет? Надо было все порубить на части, помыть все водой, посолить солью, развести. Ну, огонь-то всегда поддерживался. Сложить это на жертвенники, вознести эту часть, остальное отварить, сварить. Это было много работы. Вообще, когда скинем, можно посмотреть немножко так, на таких, ну, есть представление моделей, то там нигде нет скамеечки, дивана для отдыха, нету для священников. По-видимому, она и не требовалась им во время служения. И вот знаете, вот столько труда. Вот что-то сделать для Господа. Это для нас много труда или нет? Знаете, это в тягость становится. Вот такой труд, когда нет любви, это в тягость. Но никогда не станет в тягость то, что сделано из любви. Никогда не станет. И вот у них возникло такое, тягостное стало. Вот столько труда, вот такие уничижения они говорили. Трапеза Господня не стоит уважения. Вот доход от нее маленький, а труда много. И в этом отношении выразилось, что у них нет благоговения перед Богом. Вот еще один вопрос хочу задать, братья и сестры. А почему это возникло? Вот мы в этой главе тоже можем найти это. Почему такое положение возникло? Почему возникло такое отношение у них? Ну да, я такой порядок вижу. Бог сначала говорит, что у вас нет благоговения, да? У вас нет благоговения. Должно быть, я Господь. Должно быть благоговение. У вас нет благоговения. Бог поясняет, как это выражается. Это выражалось у них в отношении к жертвам, к служению Господу. Так она выразилась. А причины, почему такое положение возникло? В чем? Да, и это есть. А причина почему? Вот здесь сказано. А где здесь сказано об этом? Давайте не предполагать. Здесь конкретно сказано. Бог поясняет, почему это. Да. Вот я тоже в этом нахожу. И немножко раньше, 11 стих прочитаем. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами. И на всяком месте будет приносить племян имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. И последний стих. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народа. Почему возникло такое отношение к Богу у этого народа? Потому что Бог стал очень маленьким, очень маленьким. А кто вырос? Они выросли. Они стали великими, а Бог стал маленьким. И Господь говорит, что придет другое время. Придет другое время. И это время пришло, братья и сестры. Это время пришло. Когда народ Божий, Израиль, пренебрег Богом своим, когда уничижил его, когда он стал маленький, незначительный, недостойный вот этого благоговения, преклонения перед ним, тогда Бог обратился к язычникам, и действительно этот народ в трепете принял эту благодать. Павел, мы особенно в Деянии апостола видим это, да, с какой радостью язычники слушали это слово, когда он говорил, что обращаясь к язычникам, что у них тоже есть часть в этом спасении, с какой радостью, с каким благоговением, с каким торжеством они приняли. А тот народ, кому это принадлежало, те отдали это без всякого сожаления. Вот знаете, благоговение зависит от того, велик Бог наш в глазах наших, или он маленький, или он незначительный. От этого зависит, есть благоговение у нас или нет. А вот скажите, как это происходит? А как нам, как вы думаете вообще, Мы правильное представление о Боге все имеем вот в нашем собрании. А? Значит, отчасти или отчасти некоторые имеют правильно. Мы имеем отчасти, да? Вообще скажите, как мы судим о другом? По себе, да? Как правило, по себе. Мы думаем о другом. Мы всякого соизмеряем к себе. Не согласен. Всякого соизмеряем, да? Вот почему сказано, например, чтобы каждый почитай другого как? Высшим себе. Ну а как это делать, если он такой маленький? Как же его выше? Вы знаете, удивительно. Ну ладно бы люди друг о друге судили по себе. Подозревает человек обычно другого в том, что сам способен, да? Ну ладно бы так друг к другу еще относился человек, ведь он так к Богу относится. Знаете, вот те боги, особенно римский пантеон, где вот эти все эти, знаете, какие там боги были? Там были такие нечестивые боги, и жадные, и развратные. Это что? Это воображение человечества создало таких порочных богов, и таких они таким поклонялись, и от таких уклонялись, чтобы кого-то задобрить, кого-то, знаете, а даже язычник мог, например, вот если удачно благословил его Бог, охоту, его занятия, он приносил дары своему Богу. А когда неудачно, не оправдалось его надежда. Он брал кнут и стебал своего Бога. Вот, понимаете, вот такое представление. И знаете, даже если мы будем по своему воображению Бога представлять себе, у нас никогда не будет правильного представления. Мы не способны себе представить. Потому что он превосходит всякое разумение. Нельзя себе представить. Нельзя себе вообще каким-то образом постигнуть. Каким образом мы можем вообще постигнуть Бога таким, как Он есть? Только из Слова Божьего. Вот когда мы вот так Слово Божие верой принимаем, вникаем в это Слово Божие, и именно стремимся, чтобы увидеть в этом Слове Бога, каков Он действительно есть, тогда Бог будет возвеличиться в жизни нашей. Когда мы не по себе будем судить, а действительно так, как Он есть. Вот смотрите, Бог имеет надежду. Вот будет такой народ, не один народ, многие народы, языческие народы, у которых имя Мое будет велико. И если у них будет имя Мое велико, то они жертву чистую будут приносить. Они будут благоговеть предо Мной, потому что велико имя Мое. Мы сегодня, пожалуй, что не имеем правильного и полного представления, верного представления о Боге. И знаете, во многом еще причина та, что мы больше любим рассуждать о милости Божьей, о благости Божьей. Действительно, Бог такой. Мы об этом так много говорим, но как мало говорим о том, как страшен Бог. Своей святости Он страшен для человека. Нам непостижима Его святость. Знаете, вот как-то, если вот так не бодрствуешь, да? Вот как происходит? Как вообще возможно, чтобы христианин терпел грех своей жизни? Скажите, как это вообще возможно? Оно так происходит, что мы где-то начинаем так мыслить, что Бог, ну Он же поймет, наверное. Но Он же должен понять. Ну что? Он же должен понять, что мы не можем так поступать. Или нам так хочется. Вот должен же Он это понять. И вот мы терпим грех. Если бы мы имели то сознание, как свят Бог наш,
И он никогда не согласится. Как далеко человек бы не ушел от истины, может быть, и забвение пришла истина Божия, и себе имеет уже другое представление. Бог ни на йоту не отступит от своих требований. Он не уступит своей святости. Бог наш свят так, что мы себе даже представить не можем в своем вот так способности наши. И вот когда мы действительно проникаем в любимое Слово Божие, когда мы читаем Слово Божие, верой принимаем правильный образ Бога, то Бог возвеличивается уже. Этот вопрос особенно тревожен в последнее время, когда смотрю на семьи, и кажется, что детям нашим вообще неведомо. Тоже действительно неведомо. Нет никакого благодарения, нет никакого страха. Может быть, мы, с одной стороны, сами не показали это. С другой стороны, может быть, мы никогда по-настоящему не объяснили, как любить Бога. Знаете, сегодня это особенно проблемно потому, что мы живем время, я об этом много думал, что происходит сегодня. Мы живем в такое время, в которое Бог оставил человека, почти полностью. Знаете, вот в Римлянам сказано, что делает Бог в ответ на беззаконие, на неправду человека. Там сказано, и предал их Бог. Помните такое? И превратному уму, и предал их Бог. Вот суетности этой, они извратили все, стали тварями со Творца поклоняться, помрачился их разум. Предал их Бог. Знаете, что это предал? Это просто оставил. И сегодня, я думаю, почему сегодня такое время? Почему такое время? Бог предал человека себе. Предал. Это не предательство как. А оставил их человека, чтобы открылось, что он из себя действительно представляет. Знаете, пока мы еще, например, в семье даже детей, пока мы там еще как-то поддерживаем, да, что-то, наказываем, вот так поощряем, то никогда не откроется, что из себя представляет наш. Никогда. Вообще, когда мы дома, можем мы верное представление иметь о детях своих? Если мы их смотрим, каким мы их наблюдаем, когда мы дома? Может верно у нас представить? Нет. Нет. Мы часто так судим о детях наших, говорим, мой ребенок это не мог сделать. Оставь ребенка немножко и понаблюдай со стороны, что он может сделать. Вот так Бог сегодня оставил человека, чтобы он себя проявил таким, какой он есть. Нет. Бог не отступил, что он вообще оставил всякий суд. Нет. Он просто оставил каждого, чтобы каждый делал, он не мешает каждому проявиться таким, как он есть. Вот этим характерно сегодня время. Этим характерно. Почему вот так страх Божий падает? Почему так теряем мы, и дети наши особенно, почему теряем страх Божий? Потому что нет сегодня такого суда, чтобы Бог действительно наказывал сразу. Бог оставил человека, чтобы он проявил, кто любит Господа, кто чтит Его, тот будет чтить Его, как мы в конце этой главы, этого пророчества будем видеть. А кто нечестивый внутри, то нет ничего, чтобы сдерживал. Бог не сдержит. Проявляйся какой-то есть. Как важно, братья и сестры, в это время, серьезное время, опасное тем, что нету внешних, так сказать, побуждений со стороны Бога, чтобы нам сохранить благоговение и страх перед Господом, самим сохранить его, просить Господа, Господи, да будет имя Твое великое в жизни моей, в сердце моем, чтобы мне благоговеть, трепетать перед Тобой, чтобы это передать детям, чтобы они могли видеть это, чтобы хоть сколько-то еще нам сохранить это и для детей наших. А если мы не будем, то утратится это совершенно в семье нашей, вот это благоговение, святой трепет перед Господом. Если Господь будет велик в жизни нашей, велик в жизни нашей, имя Мое будет велико, оно будет страшно, перед Ним будет трепетать. И не потому, что это страшный Бог, грозный Бог, который только не по своему произволу поступает. Нет, страшен он в святости своей, непримиримости ко греху, но вместе с тем это любящий Бог. И вот из любви и страха благоговеть перед Богом, вот что ожидает. Это благоговение что делает? Что приносит Богу? Славу приносит Богу. А когда нет благоговения, что это? Бесчестие. Это бесславие. Вы бесславище. Знаете, в этом много можно. Вообще, как мы приходим в собрание, как мы ведем себя в собрание, перед собранием. Знаете, вот есть вот так, ну, даже другие вероисповедания, в которых можно сказать внешнее, не внутреннее действительно, но внешнее намного-намного больше соблюдается внешнего такого благоговения, чем даже в наших собраниях. Но нам надо не форму какую-то здесь выдержать, а по содержанию действительно благоговеть перед Богом, когда приходим в собрание, о чем говорим, как ведем себя. Если мы громко говорим здесь друг с другом о вещах совершенно не имеющих отношения к Дому Божию, к предстоящему служению, есть это благоговение перед Господом. Я был в одном собрании уже давно, лет 20, наверное, назад, может быть, даже больше. Вот такой шум стоит, ничего не слыхать в собрании. Такой шум стоит. И пресвитер вышел, громким голосом прочитал этот стих. «Господь во святом храме своем, да молчит пред ним вся земля». Знаете, таким громовым голосом прочитал этот стих. Фух, тишина, все слышно стало. Это когда? Каждый раз надо делать? Или мы все же наполнимся вот этим благоговением перед Господом, сознавая, что это святое место, куда мы пришли, чтобы здесь теперь иметь общение с Господом. Это только некоторые примеры. Если мы действительно примем это к сердцу, мы заметим как раз много примеров еще, где должно измениться что-то в нашей жизни, в нашем отношении к Господу. Господь хочет, чтобы имя Его было велико в нашей жизни, чтобы мы благоговели перед Ним, и чтобы мы славили Его имя, ибо Он достоин. Если я Господь, то где благоговение предо мной? Вот в последней главе мы будем рассуждать об этом, что именно обетование, которое кто получит? В последней главе, наверное, нам все же это пророчество знакомое. Кто получит обещание Божие в последней главе? Благоговеющий. А большое благословение, большое обетование, особенно если еще раз вспомним это место, где сказано о Христе, и был услышан за свое благоговение. Так хотелось, чтобы Господь действовал. Знаете, не просто эти слова, а чтобы Господь действовал в наших сердцах, чтобы Он нам указал, открыл наши глаза на жизнь нашу, на эти примеры, потому что как Он здесь конкретно указал священникам, так Он укажет нам конкретно, где нет благоговения перед Господом, где мы бесславим Господа в своей жизни. И особенно хочется еще, это так необходимо для семей наших, чтобы Господь научил нас самих трепетать перед Господом. И чтобы не поддельно это было вот так, чтобы дети научились, увидели, проникнулись тоже этим духом, чтобы иметь благоговение перед Господом, страх Божий, которого так мало сегодня. Пусть Господь нас научит этому, поможет сегодня. И вы знаете, если мы действительно хотим, чтобы что-то изменилось в нашей жизни, в нашем отношении к Господу, то нам надо сегодня молиться. Просто подумать, просто так принять решение, надо что-то изменить, это бесполезно. Мы должны сегодня помолиться Господу тогда. Если мы действительно так сознаем, что это недостает, должны обратиться искренне к Господу, чтобы Он нам помог. Мы это сейчас сделаем. Аминь. Ну, безусловно, нам никогда нельзя оставлять. Если уже такие обстоятельства случаются по какой-то причине, быть внимательным, чтобы нам лучше знать, что они из себя представляют. Но чтобы специально их оставить без притчи, в притчах об этом сказано, что ни в коем случае нельзя оставить без наказания, без воспитания. Поэтому, безусловно, мы не должны это. Но вот когда иногда случается, может быть, непреднамеренно, быть внимательным, чтобы иметь все же, насколько возможно, правильное представление. Потому что мы действительно не понимаем правильно своих детей. Мы всегда о них, всегда думаем лучше, чем они есть. Всегда. Но оставлять, конечно, ни в коем случае нельзя. Я говорил, я из текста нахожу, именно из текста нахожу, что мы не знаем Бога так, как вот Павел говорит тоже, к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Ну, кажется, ну неужели это относится к собранию, неужели это относится к верующим? Что мы не знаем Бога, я думаю, отсюда возникает, что мы не знаем Бога таким, как Он действительно есть. А мы его можем узнать только из слова, когда Дух Святой, знаете, не своим умом. Вот нельзя это постигнуть Бога своим умом, ни чтением, ни учением, вот учиться и там. Хотя все это нужно, но нам нужна помощь Духа Святого, чтобы Он открывал нам Бога. И когда Он будет нам открываться в слове, как Он есть действительно, тогда Он будет больше и больше в нашей жизни, в нашем сознании, когда Дух Святой. Но для этого надо предоставить себя, чтобы быть исполненным Духом Святым. Тогда это слово, которое мы читаем, в нем будет нам открываться Бог. В этом слове. А если мы вот так торопливо прочитали, что ничего мы там не узнаем, кто Бог в действительности есть, в жизни, во всех путях своих познавая Его. Знаете, удивительно, вот когда Бог проводит через такие переживания, трудности, то вот, знаете, вознаграждение как бы за это, когда вот познаешь глубже Бога. Никогда еще вот какую-то сторону ты не знал Бога, а когда Он проводит через такие трудности, когда ты обращаешь внимание, постигаешь Бога вот в этих путях, ты узнаешь лучше Бога. Нам нужно Бога узнать, чтобы Дух Святой открыл нам Бога, как Он есть, тогда мы будем благоговеть. Когда мы увидим Его, какой Он великий, тогда мы исполнимся этого благоговения. Это не просто, что мы можем это в себе что-то произвести такое. Это возникает в ответ на действительное познание Бога. Вот так я нахожу, о чем я говорю. Есть еще? Пожалуйста, Оля. Нет, это так не значит. Вот все духовные качества, они беспредельны в достижении, да? Какая стоит цель у нас? Любить Господа как? От всего сердца, от всего разумения, всей силы, всей крепостью, да? И мы, безусловно, в этом возрастаем. И поэтому, если такое есть, то это хорошо, когда мы сегодня его любим больше, чем вчера, а завтра будем любить больше, чем сегодня. Это нормально в духовной жизни, когда есть вот это возрастание. И это беспредельно. Об этом переживать не надо. Мы никогда не достигнем предела здесь. Есть большие возможности, бесконечные возможности, как бесконечный Бог наш, чтобы любить Его больше и больше. Римлянам 9 глава об этом говорится. 10 стиха. И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, смотрите, дабы изволение, что такое изволение? Его воля, да, происходила, в избрании происходило. Его воля совершается в избрании не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении меньшего, как и написано, Иакова я возлюбила, Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Может возникнуть сразу мысль? Вот она возникает как раз. Так что тогда? Тогда Бог по произволу своему делает? Никак. Вы знаете, это в послании к римлянам такое интересное слово. Это меч в руках. Вот знаете, вот иногда человек, часто человек хочет логикой постигнуть Слово Божие. Знаете, что такое логика, да? Это, ну вот, последовательно, взаимосвязанные мысли, когда одна вытекает из другой, да? А мы на библейских курсах, там звучало такое, самое логичное, что не все логично. Самое логичное, что не все логично. Вот знаете, Павел об этом уже говорит однажды. Говорит вот так, когда... Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению? Логически. Если я грешу, то я практически открываю правду Божию. Тогда не будет ли он несправедлив, если он еще судит меня? Никак. Опять, он отсекает эту логику. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Вот эта логика к чему привести может человеческая. Как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Вот здесь Павел тоже говорит, никак, и отсекает вот эту. Может ли быть неправда у Бога? Не может быть. Хотя, кажется, логически было бы рассуждать, если они еще ничего не сделали, ни доброго, ни худого, а Бог избрал, значит, есть у Бога неправда. Теперь поясняется, почему это. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, будем внимательны, так помилование зависит не от желающего, и не от подвязающегося, но от Бога милующего. 18. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Тоже логично, да? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Вот мне что понятно? Я скажу сразу. Это дело не ума. Понимаете? Если мы хотим умом это постигнуть, то это дело не ума. Слушайте сердцем, тогда поймете. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что Бог, чтобы показать, чтобы открыть, что его изволение в избрание не от заслуг происходит, он продемонстрировал это, что сделал избрание, когда они еще не родились. Это Бог хотел показать, что Он суверен. Знаете, что такое суверен? Независим в своих решениях. Ни от кого и ни перед кем. Независим. Но, поскольку Бог есть Бог, имеющий предвидение, то последующая жизнь Исава и последующая жизнь его потомков доказала справедливость Божьего определения. Да или нет? Да. Да. Уже открылось это потом. Бог избрал это до рождения, а жизнь самого Исава, его потомков показала, Бог был справедлив, что возненавидел. Но я уже говорил эту мысль. А доказал ли Иаков то, что он достоин того, что он был возлюблен? не доказал, да? Поэтому, знаете, любовь – это вообще большая тайна.
Или вам уже все с любовью понятно?